От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, вот и настал второй час нашего эфира. И давайте мы сегодня во втором хотя бы часу, ну, постараемся отойти от текучки, которая, как всегда, не радует и, как всегда, захватывает и тащит, как горная речка по камням, и погрузимся в историю. С нами в этом часу Станислав Владимирович Дробышевский. И мы уходим к людям, которых зачастую называем первобытными, хотя они бы на нас посмотрели, да что-то ничего особо не изменилось в нашей жизни, по большому счету. Разве что одеваемся в другое, и материалы другие используем для оружия и инструментов. А так, какими были, такими и остались. Станислав Владимирович, с нами ли вы?
Да, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, истинная радость вас слышать, тем более с нашей предыдущей встречи прошло уже не две, а три недели. Ну, карма такая.
Да, ну и, собственно, вы предлагаете отвлечься от текучки, а я предлагаю влиться в текучку, только не современную, а ископаемую. Потому что жизнь первобытных людей, она, в общем, тоже состояла из будней, и праздников-то там было не так уж прям много. Ну, а если брать какие-то сильно древние времена, там и представления о каких-то праздниках и каких-то особенных днях, в принципе, быть не могло. Ну, потому что древнейшие люди, они от животных-то там незапредельно сильно отличались. И вся их жизнь — это были простые будни. С такой существенной поправочкой, что с точки зрения многих современных людей эта жизнь представлялась бы сплошным пикником, потому что они жили на природе, ели все, что свеженькое, с куста и с витаминчиками, и, в общем, не задумывались о будущем ни малейшее.
Но, заметьте, чем... их же тоже ели.
Ну, их тоже ели, да. Об этом я тоже предлагаю немножечко тоже поговорить. Вот. Но тут как бы важный момент, что современный человек, он очень склонен что-то планировать. Ну, это прямо наша фишка такая стала, что мы все время думаем, а вот что будет завтра, да, ну, все эти выпуски новостей, они же не про то, что случилось, а про то, что может случиться, что может произойти вот там завтра, послезавтра и так далее, вот, а будет ли у меня там работа, а какая у меня будет зарплата, а когда там в магазине появится там чего-нибудь, да, или там куда оно делось, вот, а что там на улице происходит и будет происходить. А у первобытного человека в этом смысле было все гораздо проще, потому что ему об этом задумываться было не нужно, потому что, ну, как некоторые вот даже выражаются этнографы, они жили вне времени. Это такое вневременное существование, когда первобытный человек точно знал, что завтра будет то же самое, что было вчера, а вчера было то же самое, что будет завтра, и вот эта вот карусель, она будет продолжаться всегда. Ну, то есть понятно, что когда из Африки вышли, появилась еще некая сезонность климата, ну и она и в Африке немножко была. Вот. Но все равно всем очевидно, что после лета будет осень, потом зима, потом весна, потом снова лето. И следующее лето будет таким же, как сейчас. Ну, какие-то там детали, нюансы отличаются, да, но это как бы не принципиально. Вот. Ну, может там, понятно, погода измениться, там какой-нибудь саблезубый тигр прибежать. Но это такие как бы вот сиюминутные какие-то вещи. И это вот такое мировоззрение вневременное, это как раз особенность современного праздника, что характерно. То есть когда современный человек что-то празднует и как-то отдыхает, он старается забыть о вот текущих каких-то там надобностях и заботах. Ну, в этом как бы фишка праздника, да, чтобы отвлечься от всего. Вот сегодня мы празднуем, неважно, что там вчера были какие-то проблемы, и завтра какие-то, может быть, будут, а сегодня у нас праздник, сегодня мы накрыли большой стол, и все веселимся, и песенки поем. И вот у первобытных людей каждый день был, строго говоря, такой. В этом смысле праздник – это нормальное состояние человека. Это базовая версия, в котором мы вообще, по идее, должны бы пребывать. Ну, другое дело, что вот этого благолепия и расслабленности как бы не всегда хватает. И у древних людей тоже были свои сложности, конечно, в жизни. Вот, но облегчалось все тем, что жили они все-таки не в таком убитом мире, как мы сейчас. Ну, потому что людей было очень мало, а природа была велика и богата, и изобильна. И там, где сейчас просто какой-нибудь там, не знаю, сосновый лес без ничего, там был, может быть, тоже сосновый лес, но с кабанами. или там с какими-нибудь, не знаю, косулями, вот, где сейчас просто степь с травой, с ковылем. Там была степь с ковылем, но на этом ковыле паслись лошади, бизоны, олени и там бог знает кто еще. А конкурентов не было, ну, ближайшие соседи где-то там за 100 километров, и жизнь прекрасна и удивительна. Ну, конечно, есть некоторые потребности. Ну, как всем прекрасно известно, у нас жизнь складывается, да, из трех составляющих. Пища, жилище, винище. Ну и, в общем, у древних людей, да, ничего в этом смысле не отличалось. Все то же самое. Ну, с поправками, что еда была, конечно, не совсем как у нас, и в разное время немножечко разная. Облегчалось все тем, что с древнейших времен, вот начиная там с ранних хомо, как минимум 2,5 миллиона лет назад, мы стали такие откровенно всеядные. Ну, вообще, строго говоря, приматы всегда были всеядные. И наши предки были очень непривередливые. И ели все, что дают. Вот все, что рядом есть, то и ели. Там водичка течет, ее похлебали, попили. Какие-нибудь ягоды растут, съели. Нашли какие-нибудь птичьи яйца, съели. Поймали какого-нибудь рака, съели. Ну, и поэтому, собственно, наши предки, ну, с того момента, как стали активно потреблять мясо в пищу, там всякие разбивать кости для добычи костного мозга, охотиться уж тем более, там, выковыривать всякие корешки там палками-копалками, заселили тут же моментально практически всю планету. Потому что какая-нибудь еда есть, в общем-то, везде. Ну, некоторые области, правда, до последнего сопротивлялись нашему проникновению, потому что мы исходно зверюшки лесные, древесные, потом мы стали саванные, но в некоторых биотопах нам жить как бы вроде не очень положено. И, например, в тропических лесах, из которых мы ушли, еще будучи австралопитеками, да, второй раз мы появились очень-таки поздно, ну, на последних буквально-таки этапах, уже на уровне сапиенс фактически. В пустынях тоже мы заселились довольно-таки поздно, потому что, ну, там тоже мало потребных, мало ресурсов, мало чего можно найти. В высокогорье до последнего старались не лезть, потому что там тоже холодно, неуютно, там то снег, то солнце, то не пойми что, ну, вот и зверья немного. Зато большая часть планеты, в общем, так или иначе, это, ну, такие не сильно высокие, условно, равнинные области или там какие-то холмистые с каким-то копытным зверьем. Ну, и там-то мы и расселялись со страшной силой во все стороны практически равномерно. А с того момента, как мы стали осваивать огонь, изобрели одежду и изобрели жилище, нам даже и холод стал, в общем-то, нипочем. Ну, на первых порах, конечно, все по экватору шло, там плюс-минус по такой тропической зоне. И ели мы, вот, как я уже сказал, все подряд. Примерно 2,5 миллиона лет назад особенно активно мы стали есть мясо. И чему есть огромное количество всяческих свидетельств в виде раздолбанных костей животных с надрезками, со следами орудий, и слонов, и бегемотов, и даже китов по побережьям находили, и каких-нибудь там уросматериев, медведей, оленей, и все, что вот не шевелится. Ну, на первых порах, на самом деле, главные добычи были антилопы в Африке. Ну, потому что это главное мясо африканское. Их и сейчас там все хищники едят. И наши предки в этом смысле, конечно же, не отличались. Вот. Ну, иногда нам везло. Когда шли там, допустим, в Алдувае, и нашли слона. Сели на слона и съели. Ну, слон был немножко уже такой завязший в болоте. Поэтому можно было так сделать. Победить такого живого, активного вряд ли бы они смогли, конечно, 2 миллиона лет назад. Ну, вот. Ну, а застрявшего в болоте, чего бы и нет. Ну или в Анголе есть находка в Данго-5, где древние люди тоже где-то 2 миллиона лет назад нашли кита, выброшенного на берег, там 16-метрового. Ну, я думаю, радость у них была выше крыши. Ну, понятно, растения не забывали. И если на стоянках есть какие-то растительные остатки, их, как правило, очень большое разнообразие. Ну, спорополицевым анализом это можно установить, например, если посмотреть, какие растения. И там сплошь и рядом оказываются и какие-то лилии водные, и орехи, опять же, там и водные, и наземные, и какой-нибудь там тростник с какой-то там сахаристой сердцевиной, и фрукты, и финики, и орешки, и там все что угодно абсолютно. Вот, то есть ели все подряд. И в большинстве случаев с этим проблем, в общем-то, не возникало. Даже есть такая концепция первобытного изобилия, согласно которому люди в среднем-то вообще как бы не сильно голодали и не страдали, потому что если вдруг наступали трудные времена, и, скажем, там животные укочевали и возвращаться не хотят, или там рыба, да, перестала нереститься, этим древним людям ничего не мешало встать и уйти еще километров там, на 50 или 100. Ну, в принципе, для первобытного человека, ну, в общем, для нормального современного, в день прошагать 30 километров – это, в общем, не проблема ни разу. Тем более они шли налегке, как бы ничего с собой они там особо не тащили, все имели под рукой всегда на каждом шагу, потому что могли все сделать голыми руками, в общем-то, и их ничего не сдерживало. Вот. А еще, как я уже сказал, конкуренция нулевая, плотность населения мизерная, ну и, собственно, что бы и мешало, встали и пошли. Проблемы начались гораздо позже, когда возникло производящее хозяйство. Оно и возникло, конечно, само по себе из-за проблем, когда добычи стало меньше, населения больше, да, и пришлось что-то там выращивать и пасти. Вот. Но сама вот эта хозяйственная деятельность, выращивание и пастьба, они сами дальше начали по цепной реакции создавать проблемы. И понятно, что земледельцы и скотоводы в первую очередь стали занимать самые хорошие места, самые плодородные, самые кормные, где там травки погуще, где почва пожирнее, и вытеснять всякую дикую живность. И растения, и животных, очевидным образом. И охотникам-собирателям стало крайне неуютно, потому что все самые хорошие места занимают земледельцы-скотоводы, а земледельцы-скотоводы, благодаря тому, что они земледельцы-скотоводы, многочисленны, их просто много, они гораздо лучше организованы, и, как правило, более высокая степень социализации, ну, потому что, если им надо какие-нибудь там арыки копать, значит, должен быть какой-то организатор, и, значит, он таки появится неизбежно, и поэтому, если сталкиваются охотники и земледельцы, то земледельцы побеждают всегда, просто безоговорочно и абсолютно, даже если и те, и другие вооружены копьями и луками, все равно земледельцы будут впереди, потому что их просто будет банально больше, и они будут лучше организованы. Потому что охотники могут быть там умелые, они лучше стреляют из лука, и каждый там гораздо более способный интеллектуальный, но их просто банально меньше, организация хуже. И с этого момента, с распространения производящего хозяйства, охотники-собиратели стали расползаться по углам и стали расселяться в какие-то не самые пригодные места. И вот тогда-то как раз люди и пошли и в тропические джунгли, из которых мы когда-то вылезли, да, будучи еще обезьянами, а тут пришлось снова возвращаться и становиться там какими-нибудь пигмеями, например, или амазонскими индейцами, или даяками на Калимантане, или в пустыне пошли, но там без производящего хозяйства совсем печально. Ну, конечно, можно быть в состоянии какого-нибудь там австралийского аборигена, да, но у них как бы культура не шибко богатая. И как бы такая немножко грустная. Вот. Ну, или можно, опять же, в пустыню идти, будучи, как бы, в принципе, самому с производящим хозяйством, ну, там, приручить верблюда, да, и на нем уже там по какой-нибудь Сахаре рассекать, или там по пустыне Гоби. Ну, там вопрос только, на каком верблюде, там, одногорбом или двугорбом, но это уже дело техники. Или вот высокогорье. Вот. Ну, высокогорье охотникам-собирателям вообще трудно быть. Там денисовцы, конечно, умудрялись, и какие-то там ранние сапиенсы тоже местами, и неандертальцы где-то как-то там на Кавказе, в том же самом, там на Тибете, но много людей там жить, в принципе, не может. Поэтому высокогорье тоже довольно бодренько было заселено все теми же самыми земледельцами. Ну, высокогорное земледелие, да, оно по всей планете есть, там можно картошку какую-нибудь выращивать, если это в Андах, или там еще что-нибудь, да, если это в Тибете, например, ну, какие-нибудь там бататы на Новой Гвинее. Так что и там с охотниками-собирателями как-то очень напряженно получилось. Поэтому, глядя на современных охотников-собирателей, где бы они ни жили, там бушмены, хадза, пигмеи, там какие-нибудь индейцы, это уже далеко не те счастливые охотники-собиратели, что жили в Верхнем Палеолите. То есть это даже, собственно, отражается на размерах тела, вполне себе наглядно. Если мы посмотрим на людей Верхнего Палеолита, ну, то есть эпохи где-то между 40 и 10 тысячами лет назад. Ну, то есть это вот кроманьонцы, первые такие сапиенсы. Они просто все здоровенные. Они, ну, не сильно плечистые, прям скажем. Потому что они из тропиков, и у них тропический адаптивный тип. Они такие вытянутого сложения. Но они здоровенные. Они там ростом под 1,70 м. Там вообще в Бармагранде двухметровый дядька есть. Там Сунгирис тот же самый, о котором мы в предыдущие разы говорили. Он там 1,80 м был. Ну, он-то еще и плечистый, к тому же. Вот они супермускулистые. У них на костях такой рельеф для мускулатуры, что там ни один современный качок рядом не валялся. А вот при приближении к современности вроде бы те же самые охотники-собиратели как-то заметно мельчают. Особенно здорово это в Южной Африке, кстати говоря, заметно, потому что в Южной Африке там бушмены, они все время были охотниками. То есть вот как они там в палеолите, предки бушменов были охотники, да, и потом были, и после, и до сих пор они охотники. И они уменьшаются. То есть древние скелеты, они просто банально крупнее в размерах. И там кости толще, и как-то вот они мускульный рельеф сильнее, потому что просто лучше ели, потому что еды было больше. А потом, ну, когда в той же самой Южной Африке появились скотоводы, например, ну, а местами и земледельцы, бушменов стали оттеснять самые нехорошие места. Ну, и в итоге вот они в пустыне Калахари где-то там мыкаются, бедолаги, по саванне. Ну, пустыня Калахари, она такая не совсем пустыня, в принципе, это скорее саванна, но такая очень бедная, надо сказать, там не шибко как бы разгонишься. Вот. Ну, тоже не то, чтобы они прям голодают, если там вблизи посмотреть, они не костлявые, как бы там с горю не помирают, но и не то, чтобы прям отъетые, то есть сильно жирка ты там не накопишь. А если мы посмотрим на статуэтки верхнего палеолита, или на наскальные рисунки, да, ну, особенно на статуэтки, там вот эти верхнепалеолитические Венеры, они такие очень упитанные, надо сказать. Они такие все пухленькие, кругленькие. Ну, почти все. Там бывают и стройняшки, но скорее как исключение. Ну, вот тут, конечно, вечный вопрос. Эти Венеры отражают реальность или некий идеал, который должен быть? Но, как минимум, какой-то образец у них перед глазами был. Потому что если уж этот художник первобытный изваял пухленькую эту Венеру, толстенькую, с остеотопигией, то значит, он как минимум таких раз в жизни видел. Скорее всего, и не один раз. А я так подозреваю, что вот что видел, то и, собственно, изображал. Потому что бы ему там фантазировать. Ну, всяких зверюшек на наскальных рисунках они рисовали вполне реалистично. Вот какие они были, там иногда чуть не под виды можно определять. Вот, так что, видимо, и себя тоже они также изображали. Вот, ну, а которые там чуть более стройные, там, видимо, мужские фигуры. Так что времена охотников-собирателей, когда только они были, а никого другого не было, были в этом смысле, ну, в смысле питания, достаточно-таки хорошие. И даже в, казалось бы, не сильно таких радостных условиях они неплохо себя чувствовали. Ну, например, где-нибудь на севере, где ледниковый период, ну и зима по полгода, да, и даже больше. Ну, вот, и казалось бы, все так грустно и печально, а на самом деле не грустно и печально, потому что мяса-то много. Собственно, еще страдаете, если мимо каждый день шастают стада северных оленей, и это мясо просто там чуть не в чум тебе заходит, как бы, ну, красота. Как бы взял копье, даже лук не нужен. Что, собственно, лук-то не был известен до 10 тысяч лет назад. Да, потому что он не нужен, просто банально, там, с копьеметалкой можно прекрасно управиться. Вот, а заморачиваться на какие-то более сложные там вещи, ну, как бы резона нет. Вот, ну, я уж молчу про какие-нибудь тропики, тем более побережье, где можно было сидеть где-нибудь на берегу, ловить рыбу и вообще там в ус не дуть. Ну, местами и сейчас так народ делает. Вот, вторая большая потребность – это жилище. Тут тоже, на самом деле, строго говоря, чем древнее, тем проще. И как-то так это благолепнее, потому что самые древнейшие наши предки жилищ не имели вообще. Ну вот, и жили просто на неком пространстве. Ну, как минимум, до Homo erectus включительно, у нас, строго говоря, жилищ неизвестно. Есть одна находка такого сомнительного жилища хижины в Алдувае с древностью 1 750 000 лет, в виде круга из камней и с находками внутри, немножко снаружи, но там как бы есть сомнения, там, то ли это хижина, то ли не хижина, ну, в принципе, что-то подобное могли бы и освоить, ну, это еще уровень Homo habilis, вот самых первых людей, но как бы, а может быть, это просто какой-нибудь там термитник развалившийся, как вариант, там не очевидно, мягко говоря, и для уровня, вот, ну, кроме этой хижины, Homo habilis и Homo erectus, у нас не то, что даже жилищ нет, у нас даже нормальных стоянок нету. То есть, когда жилое пространство хоть как-то более-менее внятно распределено и оформлено. То есть, ну, это вот от там, 2,5 миллионов лет назад, когда стали делать орудия, и где-то там до 500 000 лет, когда уже там Homo гильдбергенсис какие-нибудь появляются, у нас нету даже нормальных стоянок, а есть местонахождение. Ну, тонкая разница в том, что местонахождение – это место, где просто есть какие-то находки. Ну, вот валяются там несколько орудий, какие-нибудь разбитые кости и что-то такое. А стоянка – это когда есть тоже кости и орудия, но они уже как-то упорядочены. Да есть уже некое жилое пространство, где вот в этом месте они делают орудие, а здесь они разделали какого-нибудь там кабана, А вот здесь они спали, и там будет все утрамбовано, и там какими-то растениями выстлано, да. Ну, понятно, что в ископаемом виде мы растений, как правило, не видим, но иногда, кстати, и видим. Ну, вот, или там шкурки какие-нибудь постелили. И желательно еще, чтобы эта стоянка была не совсем прям вот одноразовая, а еще и какая-нибудь хотя бы сезонная, периодическая. Ну вот до примерно полумиллиона лет ничего такого нет. У нас, кстати, поэтому и находок не так уж прямо много. Ну, то есть эти люди жили совершенно бродячие. Никакой привязки к местности не имели. Ну, как современные какие-нибудь там павианы, например, да, или шимпанзе. То есть они, конечно, имеют некую территорию, которую занимают, ну, вокруг которой они там вертятся, ну, что определяется водой, какими-нибудь там плодовыми деревьями и какими-то там местами кучкования зверей, ну, если они уже мясо добывают. Ну, вот. А в принципе у них нету резона останавливаться вот здесь, а не там. То есть можно здесь, а можно и там, а можно и вот там тоже. И в принципе им до лампочки как бы. Ну, какие-то места, может, там чуть более предпочтительнее, ну, я не знаю, солнышко пригревает или, наоборот, тенечек, там, в зависимости от того, какая температура и климат. Ну, вот. Но так, по большому счету, все равно. Вот. И есть находки, допустим, скопления орудий, ну, вот, где они взяли, там, сделали и бросили, там, чуть побольше. Но, как правило, это какие-то сиюминутные. Ну, вот как со слоном в Алдувае, да, там даже два этих слона, где просто вот они сели на слона, наколошматили этих булыжников, побросали. Но это не стоянка, это просто где они нашли слона.
Повезло людям. Но вот единственное, что у нас новостной блок, и мы пока на несколько минут будем искать слона, а потом, с вашего позволения, вернемся и продолжим. С нами Станислав Дробышевский. Мы говорим о первобытных людях.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, леди и джентльмены, мы вернулись в эфир. На дворе четверг, а у нас в эфире Станислав Дробышевский. И мы говорим о древних людях. Станислав Владимирович, здесь ли вы?
Да. И мы продолжаем. Собственно, закончили мы на том, что древнейшие наши предки, первые хомо, от 2,5 миллионов лет назад до 500 000 лет назад, не имели не только жилищ, но даже вообще в принципе постоянных мест жительства. Ну, можно, конечно, было бы их назвать бомжами, но бомжи в современном лексиконе — это что-то такое отрицательное и нехорошее. Я никому не желаю как бы такой судьбы, да, а всем, кто по несчастью оказался, в общем, как-то вытянуться в какое-то более такое оптимальное состояние. Но для древних людей это не было проблемой вообще ни разу, потому что, как уже говорилось, и справа, и слева, и вперед, и назад, в принципе, примерно все то же самое. Причем как геометрически, так и хронологически. Если, в общем-то, мы можем вот здесь похлебать из ручейка, или вот там на 5 километров дальше похлебать из ручейка, какая разница? Тут ягоды растут, там пеструшки какие-нибудь бегают. Можно и так, и эдак, и все прекрасно в жизни. Вот. А вот примерно где-то с 500 000 лет назад, не везде, но, по крайней мере, много где, появляются такие стоянки, где возникают места, ну, маломальски долговременного пребывания, ну, хотя бы там недели две, а иногда еще и периодического пребывания. Например, есть такое место во Франции, Терра-Амата, где найдены остатки 20 там с чем-то жилищ, ну, таких очень условных, конечно, жилищ, может, там вообще ветровые заслоны даже были, ну, а может быть, даже более-менее приличные хижины. Ну, по крайней мере, явно такие жилые участки, длиной несколько метров, шириной несколько метров, где они жгли костры и делали орудия, разделывали мясо и бодренько там существовали. Ну, причем понятно, что синхронно группа этих самых гельбергенцев, ну, а это 400 тысяч лет назад, вряд ли бы там прямо 20 хижин понастроило. Это уж прям такая деревня получается. Оно и в неолите такое немного где было. Вот. Но это значит, что, скорее всего, где-то лет 20 подряд они возвращались на одну и ту же территорию. Ну, просто в археологическом виде все это накладывается одно на другое, и такое создается впечатление более-менее как бы поселения. Вот. А на самом деле они пришли, засели вот на этом участке, да, там что-то кого-то съели, пожгли костры. Через две недельки еда вокруг закончилась, пошли куда-то там еще. Вот. А потом через годик вернулись снова сюда. Но, кроме прочего, это говорит о уже некотором планировании и некоторой хорошей памяти. Потому что, возвращаясь на одно и то же место, и не часто, как бы, да, а там раз в году, они помнили, значит, что вот здесь удобно, здесь хорошо. Потому что похлебать из ручка можно, конечно, и здесь, и там. Но здесь, кроме ручейка, еще и, допустим, там какая-нибудь переправа через этот ручеек, через которую бегают какие-нибудь там косули, например. И можно этих косуль невозбранно ловить. Или селки ставить на кого-нибудь, там, не знаю, там, индюшек, цесарок. Ну, индюшек не было во Франции, понятно, но какую-нибудь там птицу. И, в общем, вполне себя хорошо чувствовать. Или там рыба не рестится, что-нибудь из этой серии. И возникает идея уже не просто своей территории, как у обезьян, где вот это наша территория, да, а там чужая группа обезьян. А мало того, что своей территории, так еще и с какими-то опорными точками. И это некоторое пространственное воображение. У нас, кстати говоря, теменная доля в немалой степени за это дело отвечает. И у нас прям такие, ну не то что такие локализованные центры, но есть участки, которые отвечают за пространственную ориентацию. Видимо, вот в это время это дело возникало. Ну и, между прочим, чрезвычайно показательно, что именно в это время теменная доля начинает бурно-бурно расти. То есть размеры теменной доли у архантропов, у которых не было вот этой привязки, да, и Homo heidelbergensis, у которых была эта привязка, различаются так, что только по теменной доле их можно диагностировать. Ну, на черепушке прям смотреть и прям видеть. Это показательно. Ну, понятно, что теменная доля не только за это отвечает, она там много за что отвечает, но за это в том числе, за ориентацию в пространстве. Вот. А у современных людей с нарушениями, между прочим, большие проблемы с ориентацией в пространстве. Вот. Ну и, как практика показывает, далеко не все еще люди дошли до кондиции. Ну, может быть, какие-то потеряли как бы эти способности, да, но в экстремальных ситуациях многие люди, на удивление, учатся быстро ориентироваться, но некоторые, правда, наоборот, разучаются. Ну, статистика всяких заблудившихся, она показывает, что, да, не со всеми все хорошо. Но, тем не менее, вот эта привязка к жилищу возникает. Ну и, собственно, возникает, собственно, жилище как таковое. Оно могло быть в самых разных версиях. Чаще всего в таких ситуациях звучит, что это пещера, ну, даже термин, да, такой там пещерные люди, это прям такой вот шаблон, можно сказать, словосочетание устойчивое. Но на практике в пещерах мало кто жил, потому что, во-первых, пещеры надо еще найти, такие, чтобы они подходили для жизни, ну, их просто банально мало. И если вы будете жить в пещере, вы за вот эти же 2 недели съедите все, что есть вокруг, и просто будете голодать, ну, что делать, как бы, да, придется уходить. А в другом месте, там, может быть, пещеры и не быть. Тем более, что пещера может быть в таком месте, где нет, допустим, хорошей воды в доступности. Ну, вообще, это как бы какие-то горы каменистые обычно, да, если уж пещеры. Чтобы там был нормальный пол ровный, чтобы там, ну, не какие-то камни кривые под ногами были, да, чтобы там сверху ничего не падало, не капало. Ну, иногда они эти проблемы, правда, решали. Известны прецеденты, когда они, допустим, пол вымащивали, просто камушками выкладывали, ну, чтобы более-менее ровно было. Или когда внутри уже пещеры строили какие-нибудь навесики, как в пещере Лазаре во Франции. Там просто у стены пещеры они отгородили уголочек, жгли костры, и там прям такой здоровый слой пепла. И еще, видимо, шкурками все это выстелили, потому что там такой здоровенный слой органики с лапками каких-то зверьков, там, этих песцов всяких. Ну, то есть, видимо, это все шкурками было уложено. Ну, и какие-то, наверное, жерди там приспособлены, какие-то шкурки там, ну, чтобы на голову не капало, не сыпалось. Вот. Но в пещере не здорово жить, на самом деле. Потому что там или слишком холодно, иногда, если это тропики, слишком жарко, вентиляции там может не быть, да, если там костры жечь, дышать будет нелегко. Ну, как-то, короче, не здорово. Ну, и вообще, если, в принципе, довольно долгое время сидеть на одном месте, ну, в пещере, там как минимум заведутся паразиты. Всякие там блохи какие-нибудь будут прыгать по этим, с этим циновкам. Это не классно. Поэтому жили в основном на открытом воздухе. Пещера это только если вот просто навес от дождя, да, что можно там, дождик пошел, зашли там под свод и посидели. А даже если была пещера, вся жизнь проходила на приходовой площадке. А чаще это просто где-нибудь. Ну, другое дело, что климат-то тоже не одинаковый, поэтому иногда они выбирали места под каким-нибудь там оврагом, ну или откосом, да, какой-нибудь обрыв, и вот под ним, ну так, чтобы на голову все это не грохнулось, конечно, ну и чтобы от ветра загораживало. Если вот с севера, допустим, нависает какая-нибудь стеночка, это очень удобно. Ну, поэтому, собственно, большинство находок в той же Франции, ну где там огромное количество этих находок, там это не пещеры, а навесы. Там обри такой-то, вот навес, просто вертикальная стена, под которой можно сидеть. и она так хотя бы от ветра защищает, уже как бы хорошо. Вот. Ну, а дальше, соответственно, можно, если климат позволяет, просто спать на земле, и современные охотники-собиратели чаще всего так и делают. Те же самые там и бушмены, и хадзе какие-нибудь, да, и там пигмеи, они не заморачиваются строительством хижин, они умеют их строить, в принципе, способны вполне себе, но просто это не надо. Можно просто постелить какую-нибудь шкурку, а можно вообще ничего не стелить, просто лечь на камень, ну, я это лично наблюдал, и лежать на нем. Ну, камень горячий, у него теплоемкость большая, он там за день нагрелся и за ночь не остынет, потому что экватор. Ну, даже если не совсем рядом экватор, то все равно хорошо. И, как бы, даже если это где-то на севере, ну, в шкурку можно замотаться. Есть же этнографические записи о там североамериканских индейцах, которые там чуть ли не в снегу могли закапываться и спать. Даже австралийские аборигены, которые, в общем, ну, вроде бы Австралия такая тропическая, и то местами жили в пустынях, где температура зимой-то ниже нуля опускается. Ничего, выкопали ямку, не знаю, там 10 сантиметров буквально глубиной, ну, чтобы ветер не задувал. Лег, там немножко инеем, конечно, за ночь покрылся, но с утречка распрямился как-то так, это поел чего-нибудь, и нормально. В общем, вполне себе можно. Ну, те же эскимосы вообще из снега строят иглу, да, и ничего, нормально там живут. Или огнеземельцы, которых Дарвин так красочно описывал, которые тоже максимум там в какой-то особо ветреный, дождливый день могут замотаться в шкуру гуанака, а так и без всякой шкуры гуанака прекрасно себя чувствуют, хижин нету, просто ложатся на землю и спят. Ну, там максимум какую-нибудь подстилочку подстелят. Вот. Ну, кстати, древние подстилочки нам, на удивление, даже известны. В Южной Африке вот не так давно нашли. И на Ближнем Востоке есть парочка примеров. Ну, когда вот из какой-нибудь листьев, там, какой-нибудь криптокарии, там, вымостили себе подстилочку и даже что-нибудь такое сплетенное там в виде сновочки. Вот. Но обычно и без этого можно. Ну, если это север, там, конечно, все немножко сложнее. Но тоже чаще всего ограничивались совсем простыми вещами. Каким-нибудь навесиком небольшим. Самый такой простецкий вариант, допустим, в дольних вестойницах обнаружен, где жилое пространство, это буквально там метр на метр участочек с очагом, и остатки ямочки, ну, буквально две ямочки от опор, и как бы и все. Ну, и вот какие-то камушки там лежат, и кости. То есть это был навес, где две опоры, наискосок идет крыша из какой-то там соломы сделанная, и маленький костерочек.
Но при этом, если вспоминать тот же сунгирь, та же одежда, ну, ничуть не напоминает что-то примитивное 30 с лишним тысяч лет назад.
Вести ФМ.
Потому что, в принципе-то, тот образ жизни благородного бомжа, которого вы описали, он же свойственен был и Дарсу-Узала Арсентьевскому. Да? Он, ну, вот бродил человек по тайге. А когда при этом вы смотрите на людей, ну уж совсем, казалось бы, каменный век, да, все первобытное, описание того, как одевались в сунгире, ну, может краснеть от зависти вообще-то и сегодняшний какой-нибудь представитель северных народов.
Да, с одеждой как раз, если это север, без одежды, конечно, никак нельзя. Это понятно, но фактически получается, что одежда заменяла дом в какой-то степени. Кстати, сунгирь-то в этом смысле чрезвычайно показательный, потому что, во-первых, там одежда прекрасная, да, как известно, а во-вторых, там практически нет жилищ, площадь раскопок-то большая довольно, и там жилые пространства-то есть, там куча орудий, костей, все есть, а есть одно только место, которое с некоторым сомнением является полуземлянкой. Ну, то есть это некая канава, забитая костями и углями, и которая вроде как, вот, наверное, может быть землянка. Вот, то есть, по сути, одежда – это и есть дом. Потому что если одели, если эти какие-то малицы, парки, там, да, такие унты, капюшоном прикрылись, а что еще надо, как бы, все, больше ничего не надо. Кстати, Дарсу-Узала-то в этом смысле чрезвычайно показателен. Там же есть прекрасный эпизод, где их снежный буран застал на озере, Ханка, по-моему, ну, не
озеро
помню.
Ханка, точно.
Да-да-да. И налетел снежный буран, и Дарсу-Узала в срочном порядке начал рубить камыш, и они вот закопались в этот самый камыш. Их занесло снегом, они из этого камыша потом вылезли и пошли дальше. То есть вот как бы он за там несколько минут буквально, да, нарубил там гору этого камыша, и они под ним пересидели. Так тоже можно. Ну, не то, что это каждый день так можно будет, да, жить. Так, наверное, в постоянном режиме это будет проблематично. Но Дурсулзова это уже все-таки 20 век или 19-й, когда там,
20-й, да? 20-й еще 20-й застал.
Даже, да. Ну вот.
Вполне себе.
А как бы мы-то говорим про там 30 и больше тысяч лет. Вот, а что там они были местами еще сильно проще. И вот такой навесик, как в Дальних Вестойницах или вот эта канава в Сунгире, это вполне уже достаточное жилище, вполне себе нормальное. В Зарайске, том же самом, в Подмосковье, тоже там огромное жилое пространство, все просто завалено углем, костями мамонта, орудиями, там ну, вот, наступить негде, чтобы чего-нибудь не было. А жилищ-то нету, строго говоря. Есть куча ям, там их уже там под сотню с лишним, по-моему. 70 там точно было, еще там 15 лет назад, а сейчас гораздо больше. Ну, вот. И при этом жилищ, по сути дела, нет. Зато есть канавы длинные, забитые углем. Вот как бы канава, туда закидали кости мамонтящие, свеженькие, с жирком. Запалили, и нормально как бы можно рядом сидеть и греться. Вот. Но все ж таки, вот начиная... где-то с 400 тысяч лет назад жилища таки появляются. То есть нельзя сказать, что они прям вот просто сидели на ровном месте, да, и, да, то есть можно с навесиком, а можно и что-то более хитрое сделать. И уже у людей гейдельбергских возникают все-таки хижины. Ну вот в Терромате я упоминал, да, там 20 штук их найдено, ну там такие они немножко сомнительные, но там есть ямки от столбов. То есть какие-то вот опорные штуковины у них были, и какая-то видимо, стены, там навес, что-то такое имелось. В Бильсенслёбене тоже в Германии есть подобное. Там три хижины, от них остались такие подковообразные основания. Это тоже 300 тысяч лет назад, там 300-400 где-то такие датировки. И подковообразные такие основания с очагом перед ними. Причем все три одинаковые, строго, ну, а повторяемость – это главный критерий истинности. То есть вот тоже не очевидно, как бы они синхронно там стояли, или три раза подряд на это место возвращались. Вот, но следов жизни там много. То есть там куча битого камня, там даже какое-то примитивное там протоискусство есть. Кости бобров и носорогов, почему-то ему такие звери именно нравились особенно сильно. И там гравировки, ну такие самые примитивные, там параллельные насечки на слоновьих костях. Вот. И вот всего три вот этих недожилища диаметром тоже там по паре метров. Вот. То есть им очень мало, что надо было. Ну, с другой стороны, можно вспомнить, что вплоть там до распоследних времен у крестьян-то наших совсем родных русских, да, тоже домики-то были, прям скажем, небольшие избушечки. Ну, конечно, побольше, чем у пятикантропов. Но если задача сделать сруб, ну, там просто длиной дерева это определяется, да, и, в принципе, они тоже там 4 метра были в поперечнике, большей частью, все эти избушки. То есть большие своды строить-то совсем недавно, на самом деле. И высотой, ну, то, что реконструируется, в Средневековье домики-то были там чуть выше человека, может, а то и не сильно выше. То есть там полуземлянки. Так что в этом смысле, вот с чего вы начали... каменный век, он как-то незапредельно отличается от современного. Но местами все-таки получше могли что-то чумообразное построить. Самые такие известные примеры это в Бурятии и в Мальте, где прям такие хорошие основания жилищ из рогов северного оленя, видимо, там придавлены какие-то жерди, шкуры, и такой вполне себе чум. Вот. Ну и чум, он иногда выступает символом какой-то вот примитивности. Ну, в принципе, он, правда, не такой уж прям сложный, но эффективный, самое главное. И не просто так современные оленеводы наши северные, они не спешат переселяться в какие-нибудь там патентованные палатки нейлоновые, а они строят по-прежнему такие чумы, потому что это проверено практикой. И площадь-то у него не такая прям маленькая, надо сказать. Он там диаметром может быть 10 метров вообще. Ну, там, смотря как строить и как делать. Да, если это какая-нибудь яранга, то еще больше. А если это какой-нибудь кожим, у эскимосов или там у чукчей, да, то он еще больше, он такой весьма основательный, там в землю вкопать все это можно, ну, можно уж постараться даже вечную мерзлоту, и там какие-то укрепить стены, сверху какой-нибудь накат там сделать с бревен или там, ну, ребер китов каких-нибудь, и вполне себе уютненько там жить, ну, по крайней мере, зимовать. Вот. Ну и, собственно, самые монументальные версии, это, конечно, жилища из костей мамонта, которые в разных местах известны. Ну, вот, каждый может скататься в Воронеж и посмотреть в костенках. Там одно музифицированное, одно сейчас раскапывается. Ну, еще там были такие, которые уже, собственно, давно раскопаны. Вот. А есть также в Юдиново, в Брянской области. Там тоже шикарный музей. Ну, и на Украине, в Межречи, в Мезине. Там и в Липецкой области есть, и еще где-то. Ну, там и сям, как бы, таких жилищ довольно много суммарно найдено. И Это такие уже вполне себе от души сооружения, там 9-11 метров поперечники круглые, с опорой из бивней мамонтов, из вскопанных черепов этих самых мамонтов, со всякими там такими конструктивными нюансами, как, допустим, такие втулки, чтобы эти бивни между собой соединять, то есть бивная кость трубчатая с дырочкой в середине, и с двух сторон туда вставляются бивни, и получается такой как бы свод, такой портал фактически. Вот скамейки из, опять же, костей мамонта, там какие-нибудь чашные конструкции, и там все, что только можно, и плюс еще изображение жилища с костей мамонта на кости мамонта. Ну, такая как бы это идея фикс у них там с этими мамонтами была. Ну, и питались они тоже, что просто понять, мамонтами. Вот. Но, правда, надо сказать, такие грандиозные сооружения, они там и сям, конечно, воздвигались, но не факт, что сильно долго служили. Потому что, на удивление, в них, как правило, культурный слой-то очень маленький. И они очень много времени тратили на все это возведение, и очень немного это все дело использовали. Потому что, опять же, охотники-собиратели, есть даже такое мнение, что это, строго говоря, и не жилище, а какие-нибудь ритуальные центры. Потому что, ну, в некоторых там вообще, допустим, в конструкциях есть сочлененные кости, то есть они в анатомическом сочленении, то есть в стену встраивался кусок тела животного с сухожилиями и с мясом. И, по идее, если это жилище, ну, оно просто же вонять должно. Хоть какой там ледниковый период, да, хоть какая зима, но как-то это, наверное, будет не очень уютно и здорово. Но, с другой стороны, может быть, это заодно и еда, как бы взял от стенки и мясо отрезал, как бы это по-своему хорошо. Но местами трудно понять логику древних людей, вот, а воспроизвести сейчас это все-таки будет проблематично, потому что мамонтов уже недобор. Вот. Но надо сказать, что эскимосы подобные конструкции, только из китовых костей, строили еще в 19 веке. То есть, в принципе, это не так прям запредельные времена далекие. Ну, сейчас, понятно, уже все там цивилизация, надобности нет. Но из китовых костей можно и сейчас при желании попробовать построить. Ну, другое дело, где сейчас только китов набрать. Вот, ну, и можно из одного, наверное, сделать. Ну, зачем, только вопрос. Вот, так что строить могли. И, в принципе, умели. Другое дело, что обычные, конечно, не слишком заморачивались. Вот. Ну и, скажем, из камней что-то такое, там стенки какие-то возводить. Ну, было не особо надо. Вот вымостки иногда есть, там камушками какими-то, да, там где какая-нибудь грязюка, там что-нибудь растаяло, там эта мерзлота. Ну, взяли там камней накидали. Это да, это пожалуйста. Там циновками застелить, шкурками. Это можно. А вот прям так сильно прям как-то стараться не особо. Ну, вот как хадзе, которых я наблюдал в Танзании, обычно спят просто на камне, как бы, да. Если дождик идет, могут забраться под камни. Ну, там есть навесы такие, ну, естественные, да, никак не строящиеся. А в принципе, там в двух местах у них был в одном месте ветровой заслон, ну, такая довольно бесформенная куча камней, там справа-слева, а между ними участочек, где можно костер разводить, ну, чтобы туда ветер не дул. Вот, а в одном месте были прям такие хорошие такие каменные стенки. Аккуратненько сложенные, с костром внизу, это когда дождь идет, вот прям когда сильный ливень. Они могут, но им это не надо. Так что жизнь наших предков была не такая прямо-таки безрадостная. Собственно, почему они и стали нами. Вот. Но понятно, что пищей и жилищем все не ограничивается. Но о других вещах, наверное, я вот смотрю на часы, подробнее стоит поговорить будет потом уже.
Огромное спасибо. Ну, слушайте, прямо оптимизм внушаете вы каждым словом, потому что смотришь, да, в общем, можно и так прожить, лег на камень, и вроде и ничего. От ветра, главное, спрятался. И ведь на самом деле, а что туристу надо? Маленькую палаточку. Обычному туристу, которых бродят по свету даже не миллионы, а, наверное, десятки миллионов, тут похоже, что и древние были куда как в более комфортных условиях. Тем более они по приспособлению-то уж точно были к окружающей среде, чем современный горожанин, ушедший на туристическую прогулку. С нами был в этом часу Станислав Владимирович Дробышевский. И мы говорили о древних людях и о том, как они жили. А интересно жили-то на самом деле. Ну что, до завтра. Сегодняшний наш эфир подошел к концу.
От трех до пяти.